Кристина Лысова. Дочь Меабитов. Книга третья. До первого снега. Глава первая. Никакой привязанности, никакой любви. Лето в этом году никак не хотело уступать законное место осени. Весь сентябрь пекло так, что листья платана в саду выгорели от зноя, не успев дотянуть до листопада, и щедро устилали газоны, оставив на своих гладких суставчатых ветках лишь круглые шарики-шишки. Но рано или поздно скалистые каймярские горы сталкивают вниз неспокойные холодные ветра, которые смешиваются с теплым маревом, неся долгожданную прохладу горожанам, сельчанам, каждой косуле в лесу и собаке на цепи. Вот и теперь по утрам в дома стала пробираться бодрая свежесть, обещающая скорые заморозки. Королева-мать, осторожно высвободившись из сонных объятий молодого мужа, села в кровати. «Как я могла увидеть в нем что-то вчера? Сейчас абсолютно понятно, никакого сходства, лишь молодость и, возможно, наглость». Она спустила босые ноги на мягкий светлый ковер, сняла со спинки стула темно-синий шелковый халат, расшитый по низу серебряным узором. «Если бы я не знал точно, с кем провел ночь, заподозрил бы у тебя прошлое каторжанки. Откуда все эти шрамы?» Оказалось, за ней тоже тайком наблюдали. Габриэла поморщилась от его слов и поспешно оделась. «Господин младший советник, 5 утра, почти рассвело. Вам пора идти». Она повернулась к мужчине и безжалостно всмотрелась в его бесспорно очень привлекательное лицо. Смуглый, хорошо сложенный, темные изогнутые брови как будто подведены кистью искусного портретиста. Длинные ресницы, острые скулы, тонкие усы и борода, облагораживающая неожиданно безвольный подбородок. Каштановые коротко стриженные волосы, тем не менее, пытались виться и придавали образу мужчины немного мальчишечьей наивности. «Боги, вчера я, видимо, временно ослепла».
«Ты прогоняешь меня?»
Он обиженно поднялся. «Я прошу вас уйти, господин младший советник».
«Это из-за того, что я спросил о шрамах?»
«Прости, Ильсур, не из-за этого. Просто тебе пора».
«Значит, это правда. Все, что говорят о тебе».
«Обо мне говорят столько всего». Королева-мать, грустно улыбнувшись, открыла дверь, ведущую на веранду. Прохладный воздух ворвался в спальню, разметав легкие полупрозрачные белые занавески.
«Я про то, что ты никогда не позволяешь мужчинам остаться у тебя даже на завтрак».
«О, это редкая правда среди вороха сплетен».
«И про то, что все твои связи на одну ночь тоже?»
«Да». «Теперь, когда ваше любопытство удовлетворено, прошу, одевайтесь и уходите». Она отвернулась и шагнула навстречу слабому свету раннего утра. Загородная императорская резиденция замерла в почти еще ночном умиротворении. Вдали, на окутанных розовым шлейфом рассвета горах, блестел снег.
«Не гони меня».
Теплые ладони осторожно легли на плечи. Габриэла резко обернулась, скидывая его руки. «Господин младший советник, вы забываетесь.
Спасибо за вчерашний чудесный вечер и не менее приятное его продолжение, но на этом история закончилась. Я прямо попросила вас уйти. И впредь в обращении ко мне держитесь церемониала».
Молодой мужчина нарочито учтиво поклонился. Губы Габриэлы чуть дрогнули. Слишком комично его бравый вид сочетался с простыней, в которую он кутался.
«Как будет угодно, вашему величеству».
Он вернулся в спальню. Почти сразу оттуда послышалось раздраженное шуршание и побрякивание. Наконец советник снова показался на пороге. Одетый в серый парадный мундир Министерства высоких технологий и связи, он выглядел очень привлекательно. В общем-то, если не искать сходства, сам по себе даже симпатичный, но не более.
«Всего хорошего, ваше величество. Вы просили, я ухожу. Но хочу, чтобы вы знали. Меня не смущают ни сплетни, ни ваши тайны, ни демонстративное нежелание даже позавтракать со мной. Поэтому я не прощаюсь».
И, не дожидаясь ответа, младший советник при кабинете министров императора Шана, Ильсур Ранг, сердито покинул спальню королевы матери. Габриэла вернулась в комнату. Факт его ухода и уж тем более брошенные угрозы не произвели на нее никакого впечатления. Она села перед зеркалом и медленно стала расчесывать тяжелые, гладкие, светлые волосы, спадающие ей на плечи. В свои 36 лет королева-мать дышала уверенной, вошедшей в полную женскую силу красотой.
Серые глаза смотрели чаще с суровой холодностью, нежели с теплотой. Но многие приближенные знали, что за этим взглядом таится живое участие в людях, справедливость и мудрость. Королева-мать давно стала идеалом для каймярских женщин. Благодаря ее активной позиции в сфере женских свобод, каймярки получили право на выбор практически любой профессии наравне с мужчинами. Могли первые инициировать расторжение священных уз и даже биться за право воспитывать детей после развода. Став кумиром для прогрессивной части общества, Габриэла с лихвой отхватила гнев консерваторов. Сплетни, грязные заказные статьи в СМИ, обличительные программы. Даже Шан несколько раз не выдерживал и жестко пересекал нападки на бывшую жену. А уж как всех интересовала ее личная жизнь. Сколько королеве-матери приписывали связи и романов. Она сама порой с интересом читала о якобы своих похождениях. «Лерика, а что? Вот губернатор Кратоса, которого уложили ко мне в постель каймярские хроники, действительно хорош. Присмотреться мне к нему?» — хохотала она. Королева Лерика, переживающая из-за этих сплетен гораздо больше самой Габриэлы, хмурилась и осуждающе качала головой. «И не смотри на меня так. Даже не начинай. Я буду жить так, как хочу. Пусть хоть каждый день полоскают мое имя в своих новостишках». Королева-мать осталась такой же категоричной в некоторых делах, как и 14 лет назад. Ильсур со своими вопросами и ее спонтанный вчерашний порыв, который после дипломатического вечера во дворце внезапно унес молодого советника в ее спальню, подняли бурю давних воспоминаний. Обычно она их усиленно прятала сама от себя. Несмотря на все газетные сплетни, Габриэла была очень разборчива в своих связях. И то малое количество мужчин, которым она позволила приблизиться к себе в последовавшие за разводом 11 лет свободной жизни, действительно не получали от нее многого. Никаких привязанностей, никакой любви. Повторила она мысленно свой спасительный принцип, вынырнув из тяжелых мыслей и фокусируясь на своем отражении. В этот момент рядом на столике требовательно заверещал телефон. Недоумевая, кому взбрело в голову звонить ей в такую рань, она ответила. Через мгновение, уже очень сосредоточенно, королева-мать вслушивалась в каждое слово своего собеседника. «Спасибо, что позвонили сразу. Готовьте крейсер и группу охраны. Я вылечу ровно в 9». Отложив телефон, Габриэла в волнении вскочила со стула и заметалась по спальне. Выдвигая ящики трюмо и комодов, она доставала коробочки и шкатулки. Небрежно высыпала содержимое на туалетный столик и разочарованно отодвигала сверкающие камнями украшения, снова ныряя в недра шкафов. Наконец, маленькое желтое солнышко, переплетающее свои лучи с резной кожаной оправой, легло ей на ладонь. Королева-мать поцеловала медальон и победно зажала в кулаке. Снова вернувшись к телефону, она набрала сообщение своей помощнице, привыкшей ко всему за несколько лет работы у королевы-матери. «Доброе утро, Кая. Пожалуйста, велите подать завтрак раньше. В 9 я уже должна вылететь по срочному делу. И зайдите ко мне сами прямо сейчас. Вы мне очень нужны». Невысокая худощавая женщина, когда-то очень привлекательная, но от тяжелого быта рано увядшая, встревоженно взглянула в окно на шум. Их неказистый дом стоял на отшибе мрачного спального района столицы. Однотипные серые многоэтажки, бликующие окнами в утреннем солнце, теснили своего мелкого красно-кирпичного собрата, не подпуская к нему ни свет, ни редких сторонних прохожих. Поэтому 5 серебристых бронированных ландо, нависших над улочкой, вызвали у обитательницы домика тревогу. Разметав пыль, машины приземлились. Почти одновременно створы поднялись вверх, на улицу высыпались солдаты в глухих черных комбинезонах. Среди них шел еще кто-то, в длинном ярко-синем плаще с глубоким капюшоном, скрывающим лицо. К ужасу, укрытой от взоров непрошенных гостей наблюдательницы, солдаты двинулись прямиком к ее дому, собираясь вокруг него в угрожающее кольцо. Почти сразу в дверь постучали. Хозяйка дома переглянулась с худенькой кореглазой девочкой лет 11. Девочка сидела за столом над тетрадками. «Закрой дверь в комнату», — кивнула она на смежную с гостиной спальню, а сама отправилась в коридор. Щелкнув замком, осторожно открыла дверь. Незнакомка в синем плаще, по-прежнему скрывая в тени капюшона лицо, спросила. «Доброго дня. Здесь живет Зофра Каплан?» «Да, это я. Чем могу помочь?»
Женщина подалась вперед, взволнованно приглаживая разметавшиеся ветром каштановые, с кое-где пробивающиеся сединой волосы. В ответ гостья откинула капюшон и с улыбкой во все глаза молча продолжала смотреть на Зофру. Та ахнула от неожиданности. Габриэла едва удерживалась от порыва броситься на шею хозяйки маленького домика, настолько вобравшей в себя черты лица той, что была дорога королеве-матери. Но, не желая напугать ее, она спросила. «Я вижу, вы меня узнали. Можно войти? Вы даже не представляете, как долго я разыскивала вас».
«Меня? Вы разыскивали меня, ваше величество?»
«Да, именно вас».
«Это, наверное, какая-то ошибка. Я простая женщина. Зачем я вам?»
«Я с огромной радостью объясню, но прошу вас, позвольте мне войти. Я вас не задержу надолго».
Зофра всплеснула руками и посторонилась, пропуская королеву-мать в дом.
«Простите, ваше величество, я так растерялась от неожиданности. Вы здесь, в моем скромном доме?»
Габриэла кивнула охране, чтобы ждала за дверью, а сама аккуратно повесила плащ на вешалку в прихожей, оставшись в строгом темно-сером платье, перехваченным мягким поясом, расшитый серебряным узором императорского дома. Волосы, зачесанные назад, лежали на затылке красивым узлом. Она прошла в комнату и из приглашения хозяйки села за стол, сжимая в руках большую сумку для документов.
«Здравствуй, милая. Учишься?» — обратилась она к девочке.
«Здравствуйте. Мы недавно переехали, и я еще не успела пойти здесь в школу. Занимаюсь сама по старым заданиям», — тихо объяснила девочка, во все глаза смотря на гостью.
Ее мать вошла в комнату с подносом и начала торопливо выставлять на стол чашки и чайник.
«Простите, ваше величество, у меня закончился кофе, есть только чай».
«Все в порядке», — поспешила заверить Габриэла. «Я почти никогда не пью кофе». Не выдержав, она взяла Зофру за руку. «Присядьте, прошу». Та осторожно села напротив.
«Удивительно, насколько вы внешне похожи на свою мать».
Зофра резко выпрямилась от этих слов и настороженно, почти со страхом, посмотрела на Габриэлу.
«Вы приехали из-за моей биологической матери? Я ее совсем не помню и мало что про нее знаю. Давно не ношу ее фамилию. Откуда вы вообще узнали, кто я?»
«О, поверьте, даже для меня найти вас оказалось очень трудной задачей. Вас удочеряли несколько раз и каждый раз меняли имя. А я ведь искала по тем данным, что оставила мне ваша мама. Несколько лет назад мои люди вышли на след, но потом вы снова исчезли. Я вышла повторно замуж 4 года назад, и муж увез меня с дочкой на север, на побережье. У него был небольшой рыболовный промысел. Но я все равно ничего не понимаю, простите.
Зофра, не знаю, слышали ли вы мою историю, но я, с вашего позволения, расскажу ее с самого начала. Так будет понятнее, почему я сегодня нарушила ваш покой своим визитом. Почти 16 лет назад меня похитили прямо из дворца по приказу адмирала Чендлера. И, лишив имени, спрятали в женском исправительном лагере Инос на одноименном острове в Холодном море. Более похожее на чертоги бога тьмы место, пожалуй, трудно найти. Безликие, обритые, изнуренные полуголодные женщины день ото дня вели там тяжелое существование, терпели всяческие лишения, насилие. И я оказалась в их числе. Никто, даже сам император, не знал о том, что я на тот момент уже была в положении. Если бы об этом знали похитители, вероятно, меня бы не оставили в живых. Но они не знали. Я попала в тюрьму под грифом особо опасной преступницы. И меня посадили в барак к тем, кто отбывал на Иносе наказание за тяжкие преступления. Негласной главой среди нас была ваша мать. Тали Эмба. Мама Тали. Так ее все звали. Габриэла замолчала, пытаясь справиться с эмоциями. Внешность ее собеседницы вместе с воспоминаниями о самом страшном периоде ее жизни заставили голос дрогнуть. Она знала, что слез не будет, но тяжелое с примесью ужаса ощущение нехватки воздуха в груди и тошнота могли настигнуть. Поэтому она дала себе немного времени, а потом снова заговорила. «Ваша мать взяла меня под свое крыло, спасая от многих страшных вещей. Только благодаря ее помощи я смогла выносить принца. Мамы Тали не стало за неделю до его появления на свет. Она умирала у меня на руках и очень просила, если мне удастся выбраться, найти ее дочь, Марийку, то есть вас.
Женщина потрясенно смотрела на королеву. «Я ее не помню. Совсем. У меня даже фото нет. Да что там, я даже тетку родную, которая жила, почти не помню. Она рано ушла к богу всех богов. А я попала в приют. Потом в первую приемную семью, которая меня очень быстро вернула обратно. Во второй я задержалась подольше. Но приемный отец погиб на фронте, а мать слегла после известия о нем и уже больше не поднялась. Третья приемная семья взяла меня уже старшим подростком, больше как рабочую силу, чем дочь. А когда мне исполнилось 18 лет, я вышла замуж за отца моей Нелли». Она кивнула на притихшую девочку.
«Вы любили его?»
«Не знаю, наверное. Он был добр ко мне и дитя наше берег. Долгожданная она у нас была.
Какое имя, вы сказали, мне дали при рождении?»
«Марийка». Габриэла, спохватившись, вынула из бокового кармашка сумки кулон и положила на стол перед женщиной.
«Вот, мама Тали просила отдать это вам».
«Солнце богов?» Женщина взяла кулон в руки.
«Ваш отец был из Миобитов. Это прозвучит нереалистично, но они познакомились в Юкатане на празднике в честь моего рождения. И он уехал вместе с вашей матерью в Империю. Она помнила о вас, мучилась неизвестностью, хоть и не показывала вида, и велела передать, что вы желанный ребенок, плод ее единственной любви».
«Почему же она бросила меня?» — резко спросила Зофра.
«О, нет, нет, она не хотела этого. Так получилось. Они с вашим отцом убегали от погони. Его смертельно ранили, и мама Тали не смогла его оставить умирать одного. Скорее всего, у нее произошло временное помутнение рассудка. Очнулась уже в камере».
«Чем они промышляли?»
«Контрабандой. Были довольно известными в то время, насколько могу судить. Я нашла в архиве их дела и привезла вам. Там подшиты фотографии».
Габриэла достала из сумки две тонких серых папки и протянула своей собеседнице. Женщина осторожно открыла первую. Молодая, красивая женщина с насмешливо колким выражением лица посмотрела на нее с бледного от времени фото.
«И правда, мы похожи. Зофра, лагерь Инос давно сравняли с землей, но кладбище осталось».
Она вынула из сумки еще одно фото. Там, на большом светлом мраморном надгробии, кроме имени, было выбито солнце богов, а внизу тонкой строкой шла молитва: «Вирту вива, миабиту ронда, вирту вива, вирту бенентура, терра арте, терра корте, терра именобили. Я навещаю ее каждый год в день поминовения». Дочь Тали посмотрела на фото.
«Разве моя мать исповедовала вашу веру?»
«Перед смертью мама Тали попросила меня прочесть над ней молитву миабитов. Она хотела оказаться в чертоге богов рядом с вашим отцом. Я прочла. Я читаю всегда, когда приезжаю к ней. Хотите, я могу отвезти вас туда?»
«Нет». Зофра отодвинула документы.
«Спасибо, ваше величество, что почтили меня своим визитом. Но я ничего не испытываю к этим людям. Возможно, немного любопытства, не более».
Габриэла внимательно посмотрела в ее поникшее лицо.
«Зофра, скажите, могу ли я что-то сделать для вас? Вы уж простите, но я знаю о вашем положении. Вы второй раз овдовели. Я могу поддержать сейчас вас? Для меня это будет большой радостью, поверьте».
«Спасибо, ваше величество, но мне ничего не нужно».
«Спасите моего брата». Никак не участвовавшая в их разговоре девочка вскочила и, оббежав стол, опустилась на колени перед Габриэлой. В молитвенном жесте, сложив ладошки на груди, она быстро-быстро заговорила.
«Мама уже не верит в хорошее, но вы сегодня приехали, и я сразу поняла, что теперь все изменится. Вы можете помочь, я знаю. Пожалуйста, спасите его. Он еще такой маленький».
Габриэла удивленно посмотрела на хозяйку дома. Та сидела пунцово-красная и, казалось, впала в оцепенение. Королева-мать ласково положила ладонь на голову девочки.
«Что с твоим братом, дитя? И где он?»
«Он болен, ваше величество, он очень болен. Ему уже 2 годика, а он не ходит и все время болеет. Маме врачи говорят, ты сама виновата. Но мама очень любит нас и заботится. И все время молится Богу всех богов. Но ничего не происходит. Вы же можете помочь. Вы ведь приехали помочь». «Конечно, милая, конечно». Она погладила девочку по голове,